Здравствуйте, сегодня понедельник, 28 ноября, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Кого Владимир Путин пригласил на мероприятие под названием «Встреча с матерями воюющих военнослужащих»? Возможно ли в ближайшие дни новое крупное наступление украинских войск? Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Также сегодня.
На конвейере в Китае сходят готовые машины. Потом их частично разбирают, привозят к нам, распаковывают и собирают автомобиль обратно.
Что представляет собой выпускаемый на заводе «Москвич» кроссовер «Москвич-3»? Заданный мной в пятницу в телеграм-канале «Время свободы» вопрос звучал так. О чем матери воюющих или погибших в Украине российских военнослужащих должны были бы спросить Владимира Путина? Напомню, что в пятницу Путин встречался с матерями тех, кто участвовал и участвует в войне в Украине, причем не только начиная с 24 февраля этого года. Журналисты быстро выяснили, что значительную часть из тех, кто присутствовал на этой встрече, составляли чиновницы, иногда довольно высокого уровня, представительницы партии «Единая Россия». Некоторые из них сыновей на войне в Украине потеряли. Варианты вопросов, которые получил я, касались прежде всего того, зачем была затеяна эта война, ради чего российские солдаты гибнут в Украине. Кто-то хотел спросить Путина, любили ли его в детстве. Но на встрече с президентом России матери воюющих и погибших военнослужащих в основном спрашивали о компенсациях. Сын Нины Пшеничкиной, учительницы, члена общественной палаты, так называемой ЛНР, погиб в 2019 году. Воевать он уходил, сказав: «Пойдем, братва, рубить укропов». А вот о чем Нина Пшеничкина спросила Владимира Путина.
Еще один вопрос. Он витает и в Донецкой Народной Республике, прямо в воздухе, и в нашей республике. Вот те льготы, которые сейчас имеют российские военнослужащие или семьи погибших, распространятся ли на семьи погибших до 30 сентября?
Владимир Путин обещал разобраться, а заодно объяснил Нине Пшеничкиной, почему, на его взгляд, сын ее погиб не зря. Я без труда нашел бы много тех, кто взялся бы прокомментировать эти слова, но предлагаю послушать просто, что сказал Путин.
Вот у нас в ДТП погибает примерно 30 тысяч человек. От алкоголя примерно столько же. И вот бывает, к сожалению, ну так жизнь складывается. Жизнь сложнее многообразно, сложнее, чем где-то в бумажках там написано. Мы же все под Господом, под Аллахом, под Христом, там, я не знаю, все, кто верит в высшие силы, да, это не важно, какой религии он придерживается. Важно то, что мы все смертны, мы все под Господом. И мы когда-нибудь из этого мира все уйдем. Это неизбежно. Вопрос в том, как мы жили. Некоторые ведь живут или не живут, непонятно, и как уходят от водки там или еще от чего-то, непонятно. А потом ушли, жили или не жили, тоже мне и незаметно пролистнулось как-то, то ли жил человек, то ли нет. А ваш сын жил, понимаете? И его цель достигнута. Это значит, что он и из жизни не зря ушел. И в этом смысле, конечно, его жизнь оказалась значимой, с результатом прожитого. Причем с таким, к которому стремился.
С Владимиром Путиным очень рассчитывали встретиться представительницы недавно сформированного Совета матерей и жен, в который входят матери и жены как недавно мобилизованных резервистов, так и военнослужащих срочной службы. Они требуют соблюдения прав своих сыновей и мужей, отвода мобилизованных с линии фронта, предоставления нормальных условий службы. Недавно Совет проводил в Москве пресс-конференцию, на которую представители российских властей прийти отказались. Когда стало понятно, что на встречу с Путиным будут приглашены только избранный, лидер Совета жены матерей Ольга Цуканова записала гневное обращение к Путину. Вот его фрагмент.
Так вот все делается. Вот эти вот карманные, показушные, я не знаю, кто там будет, генеральские или жены, еще какие-то проплаченные, купленные. Не знаю, кто там будет на этих встречах и на этих круглых столах. Вот если вы не увидите нас, меня, других женщин, которые сегодня по Москве ходят, которых видели на пресс-конференции, то значит, это не настоящий круглый стол, то значит, это не настоящая встреча президента либо какого-то официального лица с общественностью. Это все делается для того, чтобы показать, вот мы реагируем. Но это не то, что нам нужно. Владимир Владимирович, вы мужчина или кто?
Говорила лидер Совета жен и матерей военнослужащих Ольга Цуканова. В воскресенье страница Совета в социальной сети ВКонтакте была заблокирована по требованию Генеральной прокуратуры России. А теле- и радиоведущий Владимир Соловьев решил в своем эфире развить мысль Путина о том, что в России можно либо погибнуть бесславно в ДТП или от пьянства, либо погибнуть геройски на войне в Украине. При этом, в, как обычно, жестком высказывании лишившегося из-за санкций виллы на итальянском озере Кома Соловьева, на мой взгляд, явно сквозил Фрейд. Отдельно прошу прощения у тех, кто считает, что я слишком часто высказываю свое мнение по тому или иному поводу, но предлагаю все-таки послушать Соловьева.
Это война. Нет высшей доблести и счастья для мужчины, чем жизнь отдать за родину, за товарищей своих. Я верю, что многие этого не понимают. Для них нет лучшей доблести, чем дожраться, допиться до цирроза печени и сдохнуть, обсираясь мелкими бриллиантами где-нибудь на красивой даче у озера Кома.
Это был российский теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Сегодня появились сообщения о том, что российская армия может покинуть территорию Запорожской атомной электростанции, хотя в Кремле эту информацию немедленно опровергли. Сообщается также об эвакуации членов оккупационной администрации города Новая Каховка в Херсонской области. Российские войска строят линию обороны приблизительно в 15 километрах от левого побережья Днепра. В Николаевской области последним районом, остающимся под российским контролем, является Кинбурнская коса. При этом западные аналитики предполагают, что у ближайших союзников Украины исчерпываются запасы оружия и боеприпасов, которые они могли бы передать ВСУ. Вот что говорит о том, возможно ли новое крупное наступление украинской армии как в Херсонской, так и в Николаевской областях, украинский военный эксперт Михаил Жирохов.
Говорить о том, что завтра будут морозы, послезавтра активная фаза продолжится, этого нельзя. Потому что для того, чтобы полевые дороги промерзли, нужно как минимум 7-10 дней устойчивых морозов. Пока такого не наблюдается, и поэтому абсолютно точно, что таких серьезных активных действий пока не стоит ожидать. Что до нехватки вооружений, самое главное, боеприпасов, да, по некоторым позициям есть, однако в целом, пока на данный момент нельзя говорить об истощении складов или об истощении того количества оружия, которое НАТО может дать для Украины. А если запасов нет, например, у США, они могут покупать у своих союзников. Яркий пример – это закупки 155-миллиметровых артиллерийских снарядов у Южной Кореи на деньги американцев. Логистика. Кроме того, что колесная техника, она очень сложно, мягко говоря, идет по грязи. Есть второй момент, который сейчас активный на фронте и который активно влияет на ход боевых действий. Я имею в виду туман. Сейчас артиллерия не может работать в полную силу, потому что практически очень сложно идентифицировать цели, поднять в воздух беспилотники из-за плотного тумана, который стоит сейчас в Донецкой области, например, наша артиллерия работает не в полную силу. То, что отход из Запорожской атомной станции может быть результатом каких-то договоренностей с МАГАТЭ, я могу предположить, однако снова-таки никаких объективных фактов на данный момент нет. Украина получила позиции на правом берегу, откуда она может обстреливать россиян. Поэтому по военной науке вся линия обороны отодвигается вглубь. Так делается, ну и делались во всех войнах. Тут есть одна, но очень большая проблема. Это Днепр, который форсировать необходимо будет под огнем. Опять-таки российским огнем. И второе, это нужно будет понтоны. Понтоны наводить, то есть все мосты, которые, возможно, они разрушены. И эти понтоны в такое время года, я имею в виду осень-зима, очень сложно и практически невозможно наводить именно из-за погодных условий. Я не знаю, какие могут быть обстоятельства, которые сподвигнут наше командование украинское на именно переправу под огнем через Днепр, потому что это чревато большими потерями и техники, и личного состава. Кембургская коса очень неудобна в стратегическом плане. Там очень небольшая ширина, которая полностью простреливается артиллерией, и поэтому ее взятие может нести медийный эффект. Ну, то есть вся Николаевская область освобождена, и еще одна область освобождена от россиян. Однако удерживать ее и брать вообще под контроль очень и очень сложно. Это, как я представляю, такая же ситуация, как с островом Змеиный. Сейчас он находится в нейтральном статусе, хотя там есть флаг Украины, но удерживать его под огнем артиллерии, авиации и нет никакой возможности. Поэтому и Кинбургская коса, да, была бы для нас очень интересная и правильно бы ее взять под контроль, но удерживать ее невозможно в данных обстоятельствах.
Это было мнение украинского военного эксперта Михаила Жирохова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 28 ноября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В субботу стало известно о скоропостижной кончине министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Ему было 64 года. Пост министра Макей занимал с 2012 года. До этого был главой президентской администрации. Еще на прошлой неделе Владимир Макей участвовал в саммите ОДКБ в Ереване в составе белорусской делегации, а за день до смерти встречался с представителем Ватикана. Владимир Макей был близким соратником Александра Лукашенко, беспощадно расправляющегося после последних президентских выборов со своими политическими оппонентами. В то же время в прошлые годы российские прокремлевские СМИ неоднократно обвиняли Макея в стремлении наладить отношения Беларуси с Западом в ущерб интересам России. Мой собеседник, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дрыгохруст.
Да, действительно, режим Беларуси сейчас очень жесткий, очень репрессивный. Владимир Макей был неотъемлемой частью этого режима. В 2020 году, когда в Беларуси были массовые протесты, можно сказать, народное восстание, многие ждали, думали, что он, в общем, перейдет на сторону народа, как говорят. Он этого не сделал, он остался верен Лукашенко, скажем так. И многое из того, что после этого происходило, это, в общем, его рук дело в том числе. В частности, вот он говорил о том, что если Запад не снимет санкции, речь шла о санкциях, которые вводились именно вот за это подавление протестов, то белорусское гражданское общество будет уничтожено. Ну и, в общем, они постарались. Действительно, в Беларуси сотни общественных организаций были просто ликвидированы вот за 2021-2022 год. Не он это делал, он эту политику декларировал. Кстати, за несколько дней до 24 февраля нынешнего года он объявил, что российские войска, которые пришли на учения в Беларусь, они будут, как и было обещано, выведены в срок 20 февраля. Ну, куда они пошли и когда, мы знаем. Хотя он мог просто и не знать. В 2010 году, во время позапрошлых президентских выборов, он был главой администрации Лукашенко и имел прямое отношение, даже, скорее всего, в какой-то степени координировал тогдашние репрессии, тогдашнее подавление этих протестов. Так что, если рисовать черную сторону его облика, то вот он вот такой. Но, в отличие от многих других чиновников Беларуси, у него была и другая часть облика. После 2008 года он, в общем, имел отношение к тогдашней либерализации, к тогдашнему улучшению, нормализации отношений с Западом. Он руководил таким общественным советом, в котором были, ну, скажем так, умеренные представители гражданского общества, вот, которые, ну, то есть в какой-то диалог все-таки тогда происходил, и он был его участником. Ну, а в каком-то смысле вершиной была, конечно, либерализация 15-19 годов. Тогда у нее были свои внешние мотивы, потому что тогда белорусская диктатура, в общем, испугалась Крыма и испугалась, что она станет следующей. И, в общем, пошли навстречу многим требованиям, пожеланиям Запада. В частности, были освобождены все политзаключенные. Я напомню, для сравнения, сейчас их в Беларуси около 1500. Тогда их стало ноль. Но, с другой стороны, совсем другое стало отношение к Западу. И в этом смысле западные санкции, которые были введены за нарушение прав человека, за тех же политзаключенных, в 2016 году были сняты все. И это, конечно, было в глазах режима большой успех Макея. И тогда, в общем, действительно происходило постепенное, но некое сближение Белоруссии с Западом. Ну, даже в чисто практическом смысле, так сказать, приезжали иностранные гости, встречались с Лукашенко, даже Лукашенко пару раз пригласили за границу. В общем, были элементы либерализации внутренней. То есть дали послабление каким-то, скажем, культурным инициативам, дали немножко послабление СМИ. В 2018 году разрешили праздновать столетие Белорусской Народной Республики, которая была создана в 2018 году, скажем, антисоветской, антикоммунистической республики. И целый ряд такого рода шагов предпринималось. В какой степени эти шаги происходили благодаря Макею? В некой. Ну, в конечном счете, в любой стране понятие самостоятельный министр иностранных дел – это оксюморон, это противоречие в определении. Министр иностранных дел не может быть самостоятельным, он в любом случае подчиняется главе государства и проводит его политику. Так что то, о чем я говорю, это была политика Лукашенко тогда, такой она была. Но я думаю, что и Владимир Макей как бы придавал ей свои акценты, так сказать, свои инвестиции в нее делал, кстати, вызывая очень большое раздражение в Москве. Вот эта политика, так сказать, теплого ветра, назовем ее так, по аналогии с Кореей, она, в общем-то, меняла белорусов. Они какое-то время оказались непоротые. А это иногда имеет политическое значение, и это имело. И, собственно, вот эта политика, в общем, из-за нее в значительной степени и произошел взрыв в 2020 году. Потому что если бы тогда белорусы были запуганные, то, возможно, взрыва бы и не было.
Неожиданная смерть чиновника такого ранга, ну, не может не породить слухов о том, что эта смерть была насильственной. Если предположить, что это именно так, кто-то мог быть заинтересован в смерти Макея? И если да, то кто?
Мой ответ все-таки никто. Во-первых, я не очень верю в эту конспирологию. Во-вторых, все-таки вот, я бы сказал, пик его личного как бы веса политического, влияния, это был вот названный мной период нормализации отношений с Западом и либерализации 15-19 год. Он не был важной фигурой, отсутствие которой как бы что-то серьезно меняет, как-то кардинальным образом меняет политику. Так что, скорее, нет. Я слабо верю в такую версию. Но я читал их, что да, вот, так сказать, там Лукашенко показали. Ну, все бывает, но я не думаю, что это имело неестественные причины. Ну, 64 года, в общем, это не юность, всяко бывает.
Скоропостижную кончину министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея мы обсуждали с обозревателем Белорусской службы радио «Свобода» Юрием Дракохрустом. В Москву сегодня прибыл Касым Жомарт Токаев, который неделю назад был переизбран президентом Казахстана. Это его первая зарубежная поездка после выборов, что в Кремле отметили с особым удовольствием. Мой собеседник, политический обозреватель корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Мирхат Шерибжан. Мирхат, совсем недавно мы с вами говорили о том, что председатель КНР Си Цзиньпин свой первый послепандемийный визит за рубеж совершил именно в Казахстан, хотя с Касым Жомартом Токаевым он бы мог встретиться буквально на следующий день в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества. Но тогда наш разговор закончился тем, что вы отметили, что Токаев будет проводить гибкую политику. Вот это его решение отправиться в Москву сразу после переизбрания, это проявление этой гибкости?
Да, конечно, конечно. Это проявление гибкости в первую очередь. Ему нужно сохранять этот баланс. Нужно лавировать между центрами влияния. То, что сейчас происходит в Украине, война, которую развязал Путин, ее исход пока Путин как бы остается в игре, и поэтому, естественно, он продолжает играть эту игру, это очень важно. То же самое можно сказать, то, что когда было последнее заседание УДКБ в Ереване, ведь Токаев там, опять же, очень интересную фразу такую сказал, заявление, можно сказать, которое можно истолковывать по-разному. Он сказал, что необходимо прекращать войну в Украине, нельзя допустить, чтобы два братских народа, украинский и российский, на десятилетия, а может быть даже на столетия, оказались во вражде друг к другу. Это можно как бы показать, что он, ну, как бы против войны, с одной стороны, а с другой стороны, как бы озвучивает вот последние высказывания, политические требования, выдвигаемые Путиным и его командой о прекращении огня и начале мирных переговоров. То есть, да, конечно, это в первую очередь вот такой старый метод, который, ну, идет веками. Казахстан всегда, казахстанские, ну, руководители, они всегда так делали.
Ну, а вот этим своим решением поехать в Москву Токаев не может, ну, если не испортить, то подпортить свои отношения с Пекином?
Я думаю, что нет, ведь даже вот взять, если допустить какую-то ситуацию, если что-то возникнет, что-то подобное тому, что произошло в январе, когда Токаев обратился к, ну, можно сказать, к Путину, то есть он обратился официально к УДКБ, чтобы ввели войска. Ну, на самом деле, естественно, это был договор с Путиным, чтобы вошли войска, в первую очередь российские, ну и остальные члены УДКБ, чтобы помочь Токаеву преодолеть вот эту проблему с таким столкновением, можно сказать, с кланом Назарбаева. Но в такой ситуации китайские войска не войдут. И турецкие войска не войдут, чтобы помогать Токаеву. Вот такая вот ситуация деликатная. То есть я думаю, что в этой ситуации и Си Цзиньпинь, и Эрдоган, они все будут понимать все это. Тем более, что и Си Цзиньпинь – это ведь тоже Восток. Ведь поездка к Путину совсем ничего не означает, в общем, с его точки зрения. Он может поехать к Путину, а потом поговорить с Си Цзиньпинем по телефону и сказать, что вот съездил. То есть тут я не думаю, что будет какие-то... С Пекином это будет воспринято как-то, ну, что это вот, отходит от Китая, так скажем. Потому что, ну, Казахстан не под санкциями. А, значит, китайская программа экономическая, один пояс, один путь, она продолжается. Китайские корпорации спокойно продолжают работать, несмотря ни на что, на территории Казахстана. В Казахстане еще за счет санкций значит, против России прибавилось огромное количество бизнеса, не только там среднего и малого, очень больших корпораций международных, которые перешли из России в Казахстан. Хороший экономический климат, в принципе. Ну, с издержками, естественно, с высокой инфляцией, с последствиями экономического мирового, которые произошли вследствие ковида и ведущей войны в Украине. То есть я не думаю, что Китай будет как-то сильно на это смотреть с настороженностью.
Поездку в Москву только что переизбранного президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева мы обсуждали с политическим обозревателем корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Мирхатом Шарипжаном. Европейский парламент утвердил решение исполнительных властей Европейского Союза о непризнании российских паспортов, выданных в Абхазии и в Южной Осетии. Это решение означает, что жители самопровозглашенных республик уже не смогут путешествовать по странам Европейского Союза, даже если у них есть так называемые шенгенские визы, передает Георгий Кабаладзе.
Решение Европейского парламента не признавать российские паспорта, выданные на оккупированных территориях, касается не только Абхазии, Южной Осетии, но и территории Украины, Донбасса и Крыма. В случае с бывшими грузинскими автономиями, это решение означает, что абхазы и осетины, живущие в самопровозглашенных республиках, уже не смогут въехать в Европейский Союз, даже если они получили ранее визы по Шенгенскому соглашению. Но важно отметить, что решение ЕС касается только тех, кто живет в Абхазии и Южной Осетии, а не жителей самой России. Паспорта россиян, прописанных в Российской Федерации, Европейский Союз по-прежнему считает легитимными. Но речь идет о документах, выданных на территории бывших автономий. Как известно, с 2000 года почти 100% абхазов и осетин получили российские паспорта и официально стали гражданами России. Решение Брюсселя значительно осложнит возможности абхазов и осетин путешествовать по Европе и миру. Грузия неоднократно предлагала Цхинвали и Сухуми выдать грузинские паспорта, но власти самопровозглашенных республик категорически отказались. Тогда совместно с ЕС был разработан проект выдачи в Абхазии и Южной Осетии специальных паспортов без государственной символики Грузии, но с штрих-кодом, все равно связанным с Грузией. Самопровозглашенные республики вновь ответили отказом. Они не приняли и вариант выдачи им так называемых паспортов беженцев ООН. Сухуми и Цхинвали настаивают на признании их паспортов граждан Абхазии и Южной Осетии, а решение о непризнании паспортов Российской Федерации считают несправедливым. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Несколько дней назад было объявлено о возобновлении работы автозавода «Москвич», который раньше назывался «Рено», и о том, что запущено производство городского кроссовера «Москвич-3». Специалисты сразу обратили внимание, что «Москвич-3» очень напоминает один из китайских кроссоверов. Сотрудничество с китайцами, в общем-то, никто не отрицал. Производство в СССР и позже в России фактически копии иностранных моделей автомобилей тоже ни для кого не новость. Но вот главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков опубликовал в одноименном YouTube-канале репортаж с завода «Москвич». Он объяснил зрителям, что практически все технологические линии завода «Москвич» сейчас невозможно использовать. Так французы, которые могли бы объяснить, как это делать, с завода ушли. Кадаков заодно рассказал, что в реальности представляет сейчас собой «Москвич-3». Вот короткий фрагмент этого рассказа.
Автомобили «Москвич», «Москвич-3» собираются методом крупноузловой сборки. Вот этот метод СКД, у него есть разные стадии. И вот это метод СКД-0. Фактически его и называют иногда еще и ДКД. То есть Disassembled Knockdown. Разобранный автомобиль, да, предварительно. То есть на конвейере в Китае сходят готовые машины. Потом их частично разбирают. Снимают несколько узлов, сейчас мы посмотрим какие. Упаковывают все это в контейнеры, привозят к нам, распаковывают и собирают автомобиль обратно. То есть фактически надо организовать вот только одну линию, на которую постепенно все снятые части возвращаются на свои места и снова образуется серийный автомобиль, только уже с нашим ВИН-кодом и, соответственно, с надписью «Made in Russia», сделано в России, ну и с другими эмблемами.
Говорил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Видео на канале «За рулем» собрало за 3 дня почти 2,5 миллиона просмотров. А самый популярный комментарий под этим видео звучит так. Чтобы прикрутить шильдик «Москвич», нужно участие правительства Москвы, партнерство КАМАЗа и еще куча болтунов и бездельников. Гениально. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Ямочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».